Здравствуйте! В эфире «Выбор жизни». Снова с вами в студии я, ведущий телепрограммы Андрей Лимонов. Сегодня у меня в гостях директор Центра социальных исследований Андрей Юрьевич Салмин. Здравствуйте, Андрей
Добрый
Юрьевич.
День, Андрей Алексеевич.
Мы, как всегда, с вами говорим о глобальном, Андрей Юрьевич, ни больше, ни меньше. Вот и сегодня я вас пригласил поговорить о том, что в современном мире идет мощное размывание не только духовно-нравственных ценностей, а делаются попытки снизить иммунитет, то есть невосприятие человека к реальному, настоящему злу. Вот как это можно объяснить?
Вы совершенно правы. Дело в том, что эти процессы циклические. И когда говорят, что, вы знаете, нормы такие, вот они как бы связаны с определенными ситуациями, то одна норма, то другая норма.
Как гармошка.
Да, это на самом деле ложь, потому что макросоциология, то есть тот раздел, который занимается исследованием больших промежутков времени, показывает, что есть ценностная матрица, которая...
Основы, фундамент.
Да, которая на 5 этажах, вот как мы говорили, на уровне личности, на уровне семьи, социально-государственных институтов, этической системы и государства, несет созидательный заряд или разрушительный заряд. И поэтому для христиан глобализация заключается в том, что если человек – результат замысла Божия об идеальном пути к Богу…
Ну и вообще о жизни, если мы уж говорим по существу.
Да, и о жизни, которая вокруг человека. Мы знаем, что там 95% – это темная энергия, это черные дыры, а свет – это вот 5%, да? То есть влияние темной стороны бытия, она, в общем, правильная, и не стоит на это обращать внимание.
Это рекламируют так.
Да, что объективная тенденция. Вот. На самом деле это не так, и макросоциология показывает, что если люди принимают ценностную матрицу, где все это размывается, приводит к саморазрушению, это заканчивается гибелью цивилизации, гибелью государства.
Андрей Юрьевич, очень многие говорят о том, что есть совершенно очевидные формы отклонения, как вы любите говорить, девиантного поведения. Это наркомания, алкоголизм, там различного рода однополые вот эти, сказать, вещи, да, которые не ведут человечество совершенно очевидно к благу, счастью, радости и жизни, а ведут к разрушению, к саморазрушению. И вот как это, собственно говоря, сейчас увязать с тем, что происходит вот в этих big data, которые формируют сознание не только личности, но и целых государств, целых союзов?
Есть такая категория в социологии девиантного поведения, это девиационный микс или такая совокупность общепринятых форм девиантного поведения. Девиация – это такой термин, который указывает на отклонение от некоторого магистрального пути, который сохраняет как бы человека. Есть духовный смысл заповедей Божьих, да, а есть социальный смысл. То есть некоторая граница, переступив которую, человек превращается в нечеловека. То есть происходит расчеловечивание. И причем в конечном итоге это приводит к самоуничтожению. То есть вот, ну, объективно все меньше и меньше людей рождается, и, так сказать, исчезает народ или государство перестает существовать. Поэтому здесь очень важно понять, что это не точка зрения, например, православных там людей.
Ну да, кстати, очень многие упрекают, что это,
да,
ваши, так сказать, вот там, знаете, как всякий кулик свое болото хвалит,
да,
и вот вы там православные, сказать, что-то вам не нравится, а вот не лезьте, куда вам не надо.
Вот эта вот деградация, она статистически наблюдаемая, то есть ее можно и количественными, качественными
методами. Это такой научный факт.
Да, да, можно измерять. Важно, что если основа мировоззрения, которая движет человеком, она имеет корни и имеет историю, где были взлеты и падения.
То есть помнит эту историю.
У человека, да, то есть у человека есть выбор, он понимает, что если я перейду вот эту вот границу, не в духовном смысле, так, не в высоком, а в буквальном смысле, если я вот эти вот 10 заповедей нарушаю, значит, я уничтожаю и себя, и свое будущее, и весь мир вокруг. Здесь наука совпадает, в общем, с Библией.
Если раньше мне очень многие задают вопрос, почему там, если мужчина думал, что он Наполеон там, или Александр Македонский, то ему вызывали психушку. А если он объявляет себя женщиной, то его, наоборот, защищают.
В общем, идут извращения, идут на нашу землю. Да, это крайне противно, это крайне неприятно, что происходит. Но я вам скажу, как нам относиться? Христиане должны относиться ко всем с великодушием, насколько это позволяет, так сказать, наше, простите меня, нутро. Вот так. С великодушием, насколько это возможно. Но надо понимать, что, конечно, само по себе это есть гадость, это есть порок. Рождаются, есть такие люди. Основная же масса, 99%, скажу вам просто, по-народному, с жиру бесится. Придумали, какие вещи. Законом разрешаем извращение. До чего докатиться? Кстати, в Советском Союзе был закон, по которому судились такие люди. Судили таких людей. Теперь свобода. Я жду только, когда разрешают свободу убийств. Вот еще, вот только осталось.
если постоянно говорят об этом с юмором, там...
В сериалах везде.
Да, что там главные персонажи имеют вот такую, так сказать, проблему.
Кошмар.
То постепенно ребенок, который становится юношей, находится в этом самом хрупком периоде своего взросления, у него появляется предустановка отношения к разрушительным нормам, которые фактически приводят к тому, что человечество вымирает, как к чему-то такому приемлемому и допустимому.
Одну из форм.
Да, и здесь еще вот очень важен опыт наших коллег из Соединенных Штатов Америки, психологами, которые работают с анонимными алкоголиками. И, значит, один человек, пожилой уже, выступал, он говорит, вы знаете, вот я излечивающийся алкоголик, я не пью 40 лет. И мы так раз, значит, что значит излечивающийся, 40 лет человек не пьет, в общем, встрепенулись вместе, одновременно. Там кто-то сзади задает вопрос, а почему вы считаете, что излечивающийся, вы же 40 лет не пьете? Ну, вы знаете, вот неделю назад у сына был день рождения, у меня проблемы с печенью, я не выдержал, кусочек торта съел, значит, у меня еще вот эта проблема есть. И мы тогда поговорили с доктором, который в этой области работает, Энн Вилсон Шайф звали, такая очень интересная женщина, и она говорит, вы понимаете, у нас подход вот к проблемам отклоняющегося поведения методологически очень простой. Мы считаем, что есть пристрастие, addiction, то есть у человека есть склонность к тому, что он может попасть в зависимость от чего-то. Это пристрастие – это такая подземная река. Сверху может быть ручеек, там, алкоголизм, наркомания, гомосексуализм, секты. Это второстепенно. И мы работаем с addiction не с конкретными формами девиантного поведения, там, с той же наркоманией или гомосексуализмом, а именно с пристрастностью внутри человека.
То есть, по-русски в переводе это вот эта вот страстная часть души, которая, по сути, определяется Священным Писанием как ветхий человек и совершенно четко подпадает под научное обоснование.
Наука – это такое вот новое явление, а святые отцы давно об этом размышляли. То есть, когда мы начинаем соизволять вот этому помыслу, который посылается этой темной стороной, это все приходит к пленению. То есть
вот
мы начинаем пленяться этой страстью, и страсть уже начинает нами руководить. То есть мы начинаем ей служить. Появляется зависимость. Это наркотики или там то же самое.
Все эти деляции.
Или даже переедание. Если человек постоянно там вот ночью бегает в холодильник, что-нибудь там съесть, это такая же зависимость. И если мы правильно понимаем, что это связано с гордыней, то есть это со страстным состоянием человека связано, то мы и понимаем, как с этим бороться. И самый такой малопродуктивный путь, это когда мы говорим, у человека которая зависимость, слушай, пить нельзя, там, есть нельзя, значит, нужно жить с человеком противоположного пола. Это просто раздражает, потому что человек находится в мороке.
Там, ну да, то есть это часть его души, его личности, его капсуле, естества.
Да. Мы начинаем стучать поверху, фокусируем внимание на том, почему это происходит, как из этих обстоятельств выйти. Говорим, что ты не такой, ты неправильный.
Да,
ты...
согласен.
Это вызывает раздражение, вместо того, чтобы пробудить человека... размышления на эту тему, мы побуждаем его сопротивляться и как бы в ответ носить нам какие-то оскорбления и говорить, что вы сами сумасшедшие и я не о чем нам разговаривать, все такое прочее. То есть это тут очень тонкий момент, значит, нужно фокусировать внимание на смысле того, что происходит. И здесь можно вспомнить у Голдсворси есть такой роман «Остров фарисеев», и там главный герой подходит к алкоголику, который уже не может есть, только пьет. И он ему говорит, слушайте, что же вы делаете? Вы же уже довелись до такого состояния, что вы есть даже не можете, только пьете. И он так, значит, пробудился и говорит, молодой человек, если у вас есть ради чего не пить, пожалуйста, не пейте. Если нет, то чем скорее напьешься, тем лучше. То есть, если теряется смысл высокий, без которого человек не может быть человеком, то это просто естественный ход событий.
То есть, процесс деградации, умирания, он естественный, если нет дыхания жизни в основе.
Безусловно. А жизнь, вот если говорить о нас с вами, да, наша жизнь во Христе. Как Иоанн Кронштадтский говорил, что моя жизнь во Христе – это то, что ведет меня к Богу, то, что наполняет меня смыслом высоким,
силой,
то, что дает мне силу, в физическом даже смысле, и то, что мне дает импульс внутренний, чтобы помогать ближнему, чтобы быть человеком, который живет во всей полноте жизни, какую только можно себе представить.
То есть получается, что вот из того, что вы говорите, вывод совершенно однозначен, что вся совокупность этих девиаций, в том числе и в общечеловеческом масштабе, она порождается именно как раз деградацией связи с Богом, со Христовым Духом Божьим, животворящим.
Конечно, такая красивая метафора у профессора Осипова есть, что можно связь с Богом представить как связь аквалангиста, который где-то по дну ходит.
А там кислород ему подается, да, по трубочке.
То есть, если мы начинаем забывать об этом, мы начинаем перерезаем себе вот этот шланг, по которому идет кислород, и мы начинаем задыхаться, и тогда вот появляется вот это вот пространство социальных отклонений, девиаций, то есть пространство измененного сознания. И мне кажется, что вот в этом смысле наши коллеги американские, они правы, нужно работать с пристрастием. Если мы обращаем внимание на то, что у человека в личности появляется зависимость от ложного пути самореализации, значит, мы можем ему помочь. Если мы говорим, ну, ты такой-сякой, у тебя там все неправильно.
Ну да, значит, вызываем такой, отторжение просто.
Ты негодяй, вот мерзавец, вот такое прочее. Как вот говорят святые отцы. То есть мы к грешникам относимся такой братской любовью и с ненавистью к греху, который их убивает. Потому что это проявление вот этого падших духов, падшей стороны мира. Вот это очень важно понимать.
Ну, а вообще, вот эта ваша официальная наука, девиантология, которую вы так любите, она может как-то оперировать вот духовными понятиями и предлагать людям, ну, не просто там таблетки или там какую-то трудотерапию, ну, давать человеку действительно лекарства?
Если попадает человек на реабилитацию, например, это инвалидность, да, человек там попал в аварию, и нам нужно восстановить его, вернуть к активной социальной жизни. Там всегда есть три сюжета, и совпадает это с определением ВОЗ, вообще реабилитации. То есть это система психологических, социальных и медицинских мероприятий для того, чтобы вернуть обратно человека. И если происходит отклонение человека в жизненном пути, есть специальные медицинские и психологические службы, которые возвращают человека к самому себе.
То да, есть, вот это очень важно.
Вот, например, есть там сюжеты, где человеку дают новый импринт. Например, у человека зависимость от наркотиков, да, его кодируют, и он перестает на какое-то время, или от алкоголя, и он перестает потреблять. Когда человек уходит в вот это вот пространство зависимости разных, в пространство отклоняющегося поведения, его можно вернуть только к самому себе. Потому что о каждом человеке есть идеальный замысел Бога. Если человек приходит ко Христу, вот этот вот путь настоящий, истинный, он будет обязательно связан с какими-то событиями, которые, может быть, человек не может передать даже, что произошло. Но это будет абсолютное ощущение того, что это правда. Здесь вот реабилитолог или специалист по девиантному поведению, он может только помочь человеку встретиться с тем, кто может ему помочь. А может помочь только Господь. А здесь, конечно, более опытные люди, у которых есть духовный опыт. То есть батюшки, есть исповедники епархиальные, которые, так сказать, люди опытные в этом смысле.
«Постигла нас болезнь тяжкая и неисцельная. Поразила язва, жесточайшая из всех язв. Измышлено какое-то новое, нестерпимое беззаконие. И нарушаются не только написанные законы, но даже и естественные законы». Цитаты из Златоуста, из его слова, обращенного к верующему отцу. Иоанн затрагивает одну из проблем о преступной любви людей к особам одинакового с собою пола, к содомитству или гомосексуализму во всех его, значит, разновидностях, значит, о чем пишется в книге «Бытия», о чем говорит апостол Павел в послании к римлянам. Как тогда, так и сейчас педерасты бесстыдны. Как тогда, так и сейчас они наглы. И стоит им прийти к власти или получить в свои руки управление жизнью других людей, они тут же объявляют свою невыносимую наглость. Но сегодня они уже устраивают парады и прочее, и прочее. Мы не должны страшиться, как будто этого никогда не было. Было. В IV веке было. В Византии было. В царствующем граде. При патриаршестве святого Златоуста. Посему, братья и сестры, нужно понимать, конечно, что мы во все времена, во всех эпохах, во всех исторических ситуациях имеем дело с одними и теми же пороками. Ничего нового ни одна эпоха не придумала, она только одежки меняет на артистах, а пьеса играется та же. Все та же драма, и финал ее известен.
Ну, наверное, нельзя не упомянуть того, что вот эти темные силы как раз берут за основу и влезают в самое сокровенное с тем, чтобы породить такие вещи, там, так сказать, как феминизм, там, вся эта содомия. И аргументируют, что, ну, если есть любовь, значит, все позволено.
Вот еще раз нужно просто понять, что есть опыт многих столетий, когда человек начинает смешивать добро и зло, и теряют основания жизни вообще, то есть исчезают народы. Это процессы, которые статистически наблюдаемы. То есть понятно, что если я начинаю принимать мысль о том, что любовь больше, чем нравственность, там, чем закон, который дан Господом.
Человеческая, субъективная,
да,
любовь.
Да, да,
там, а по сути, вспышка страстей.
В моем понимании, да. Потому что мы уже с вами об этом говорили, что сущность Содома не в том, что там легализуются противоестественные отношения, а в том, что мерилой о нравственности становится человек. И тогда Богом становится сам человек. А если кто-то становится на место Творца, значит, он превращается в противоположность. Это как раз то, что было еще до сотворения мира. Нужно понимать, что этот закон, он работает просто вот, ну, 100% в любое время, в любой стране и, так сказать, в любой ситуации. Если мы становимся на место Бога и начинаем сами задавать ценности с точки зрения вот нашего греховного состояния. Большинство людей же от одного падения к другому идут к Богу.
Ну,
и
да.
Поэтому это основание, которое, в общем, нас выводит из нормального жизненного состояния. То есть мы теряем опору в жизни. Поэтому очень важно понимать, что если ты хочешь изменить как-то свою жизнь, ты должен самому себе сказать, а что бы Господь сделал вот в этой ситуации, где я нахожусь? Тогда понятно сразу становится, как себя вести. То есть если Христос вот в этой ситуации мог бы так поступить, значит, это правильно. Вот. Если это абсолютно исключено, то, значит, надо остановиться и задуматься о том, что с нами происходит.
Андрей Юрьевич, когда мы говорим о девиантном поведении, мы, как правило, рассматриваем все-таки, ну, обычное общество, да, а вот если погрузиться в какую-то такую заранее тяжелую атмосферу, там, места заключения, лишение свободы, вот как можно там наблюдать вот реальность действия этих законов и то, о чем мы с вами говорим?
В одном исследовании в Нижнем Тагиле мы опрашивали по проблемам трудоустройства людей, которые должны в ближайшее время освобождаться. Часть исследования была в колонии для малолетних, часть исследования была в женской колонии. И мы проводили опрос в тюрьме, где были мужчины, которые совершили особо тяжкие преступления. Статистически заметно, там разница может быть на 30%, более оптимистичное отношение к жизни у тех заключенных, которые находятся в исправительной колонии, где есть храм посредине. Вот я помню, что в первой половине дня мы опрашивали женщин в колонии, где в центре стоит церковь. И там, в общем, другая атмосфера. И видение будущего с точки зрения трудоустройства, с точки зрения...
И то, что человек не вернется обратно.
Да, с точки зрения рецидива, там, так сказать, отличается примерно 30% в позитивную сторону. И потом были мужской колонии, и там другое настроение. То есть, если появляется в центре жизни, в центре вот этого пространства храм...
Даже в самом появляется... тяжелом варианте, да?
Да, вот появляется Господь, меняется видение перспективы. Это очень, мне кажется, важно и для стабильности государства. И если вот говорить о России современной, мы с вами говорили, что все социальные трансформации, известные науки, их десятки описаны детально, они имеют вот этот маятник такой, вот революция, анархия, контрреволюция. И перестройка у нас вошла в цикл собирания. То есть это тот период, который обязательно присутствует во всех социальных трансформациях. Но мы там, даже не особо рассуждая, увидим, что мы в этот цикл входим. И поэтому очень важно, чтобы в центре этого вот собирания был храм.
Андрей Юрьевич, если мы говорим о личностях, ну да, более-менее понятно, да, так сказать, здесь могут и родственники помочь, и сам человек может действительно захотеть выжить. А если мы говорим о народах, вот как здесь быть, как можно донести народам, что вот эта парадигма правильного базирования, что ли, на правильных духовно-нравственных ценностях, это единственный путь?
Здесь можно только сравнивать, ведь, да, мы смотрим периоды взлета религиозности, например, в истории России, и сравниваем с тем периодом, когда религиозность падала. Здесь очень важно еще, если говорить о советском периоде, понимать, что социально одобряемые образцы поведения, ценностная матрица, она передается из поколения в поколение, и даже если меняется, например, общественный строй, то по инерции еще там 2-3 поколения сохраняются эти нормы. Когда мы говорим вот о таких победах, например, социалистического строительства, нельзя забывать, что это была инерционная форма религиозного сознания.
Андрей Юрьевич, насколько я знаю, ведь действительно на сегодняшний день Россия, по сути, осталась последним оплотом вот этого вот жизнеспособного восприятия пути жизни народов, человека, личности, человечества, потому что мы последние, у кого еще на законодательном уровне не принята вот эта содомия, да, ее популяризация. Но проблема-то заключается именно в том, что уже и в христианскую среду это вводится, уже существуют такие тенденции, когда западное христианство принимает эти вещи в свое лоно и на законном основании, так сказать, ими уже оперирует.
Понятно, что вообще жизнь на планете Земля очень сильно зависит от того, каким мы христиане на самом деле. То есть, если мы начинаем размывать вот эти духовно-нравственные нормы внутри христианского сообщества, конечно же, последствия будут для всего мира печальные, катастрофические.
Да.
То есть, в последние времена настанут, когда христиане устанут быть христианами. Это, в общем, известно и понятно. И то, что Ламбетская конференция, там, например, одобрила вот эти браки, то, что епископ...
Это епископ, вот эти, да, вот союзы, да,
этого,
которые
в Соединенных Штатах, да, они каждый день 10 лет собираются протестантские церкви со всего мира. И то, что епископ Кентерберийский считает, что это возможно, это, конечно, симптомы очень негативного процесса. И здесь очень важно понять, что если мы этот процесс не остановим, если мы не будем сопротивляться ему, то практически это придет к разрушению единства христианского мира. То есть, если раньше между разными конфессиями было серьезное основание для диалога, то сейчас это основание начинает размываться. Здесь очень важно консолидированно этому сопротивляться.
Андрей Юрьевич, огромное вам спасибо, что сегодня пришли на разговор. Желаю вам помощи Божией, сил душевных и телесных. Рад всегда вас видеть.
Спасибо, Господи.
А напоминаю, что сегодня в гостях у нас был директор Центра социальных исследований Андрей Юрьевич Салмин. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.